Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 7. От войны до распада СССР. Лекция 6. Автор Марк Липовецкий. Читает Евгений Бунтман. Физик как новый культурный герой. Научно-техническая интеллигенция и ее ценности.
Давно признано, что новым героем времени в 60-е годы стал ученый. Чаще всего физик, математик, инженер-конструктор. Тот, кто занимается чем-то очень современным и даже возвышенным, но в то же время прочно стоящим на почве объективных законов науки. Последние понимались как главная антитеза советской идеологии. Знаменитый физик Лев Ландау шутил, что науки делятся на естественные, неестественные, то есть гуманитарные, и противоестественные, то есть идеологические. А другой великий физик Петр Капица, известный тем, что в сталинские времена отказался участвовать в атомном проекте, говорил в 60-е годы: «Чтобы управлять демократически и законно, каждой стране абсолютно необходимо иметь независимые институты, служащие арбитрами во всех конституционных проблемах». Похоже, что в Советском Союзе эта моральная функция выпадает на Академию наук СССР. Комментируя это высказывание в книге «60-е. Мир советского человека», историки культуры Петр Вайль и Александр Генис замечают: «Ученые стали не просто героями. Общественное мнение превратило их в аристократов духа. Ученые должны прийти на смену политикам. Точные науки заменят приблизительную идеологию. Технократия вместо партократии поведет страну к утопии». Вместе с тем, несмотря на позицию аристократов духа, ученые и инженеры, или, как их называли на бюрократическом языке, ИТРы, инженерно-технические работники, в 60-е годы впервые ощутили себя не одиночками, а частью огромной массы единомышленников. Именно в годы оттепели количество ученых и инженеров резко увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. С 1950 по 1965 год число ученых и исследовательских должностей в СССР выросло со 162 тысяч до 665 тысяч, что превышало аналогичный рост где бы то ни было в мире. Эта научно-техническая интеллигенция стала настоящим советским средним классом. Именно на него ложится главный груз модернизации страны, причем не только научно-технологической, но и идеологической. Вот почему ценности научно-технической интеллигенции станут ядром общеинтеллигентского либерализма и диссидентского движения 60-70-х годов. Вместе с тем, положение этих интеллигентов было двойственным. С одной стороны, больше половины советских ИТРов работало на военно-промышленный комплекс, создавая и совершенствуя советское оружие и тем самым укрепляя мощь советской системы. С другой стороны, именно закрытые институты еще в сталинское время были рассадниками вольномыслия. Об этом написан, например, роман Солженицына «В круге первом», изображающий не просто закрытый институт, а шарашку – научно-исследовательский институт за колючей проволокой, где большинство сотрудников было заключенными. Но и это обстоятельство не понижало градус антисоветских разговоров. Нечто подобное изобразил Василий Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба». Один из главных героев романа, физик-теоретик Виктор Штрум, совершает важнейшее научное открытие сразу после опасного, но безоглядного и потому раскрепощающего сознание политического разговора со знакомыми. Возможно, эта сцена была вдохновлена легендой, в соответствии с которой Игорь Курчатов, руководитель атомного проекта, пришел к Берия, куратору этого проекта от Политбюро, и потребовал прекратить слежку за его учеными. Курчатов настаивал, что человек, лишенный свободы мысли, не сможет добиться ничего в науке. Слежка, конечно, продолжалась, но ученых перестали дергать. Об уровне вольномыслия среди ученых свидетельствуют, например, записи в КГБшном досье Ландау, который, оказывается, еще в 1956 году говорил: «Наша система совершенно определенно есть фашистская система. Пока эта система существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, никогда нельзя. Вообще это даже смешно». Добавляя: «Я считаю так, если наша система ликвидируется без войны, неважно, революции или эволюции, это безразлично, то войны вообще не будет. Без фашизма нет войны». Неудивительно поэтому, что многие известные диссиденты 60-х-70-х годов выходят именно из научно-технической среды. Физиками были Валентин Турчин и Лев Альтшулер, биологами Сергей Ковалев и Жорес Медведев, математиками Владимир Альбрехт, Владимир Кормер и Александр Есенин-Вольпин. Вадим Делане, хотя и закончил филфак, вырос в семье известных математиков и сам учился в специальной матшколе. Самым известным из ученых-диссидентов был, конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров, физик-теоретик, один из создателей советской водородной бомбы. Логика, лежавшая в основании его важнейшего манифеста «Размышления о прогрессии, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 1968 год, созвучна приведенным выше рассуждениям Петра Капицы. По мысли Сахарова, обществом и международной политикой нужно руководить научно. А что такое наука, знают ученые, а не партийные демагоги. «Научным, — пишет Сахаров, — мы считаем метод, основанный на глубоком изучении фактов, теорий и взглядов, предполагающий непредвзятое, бесстрастное в своих выводах открытое обсуждение». В этом суть диссидентского движения. Собственно, те, кого называли диссидентами, в основном и занимались глубоким изучением политических фактов, теорий и взглядов, настаивая на их непредвзятом, бесстрастном в своих выводах, открытом обсуждении. Пример физиков и математиков поэтому был так важен для обновления гуманитарных наук. Недаром то, что будет потом названо «Московско-Тартусской школой структурализма и семиотики», движение, которое радикально изменит то, как мы изучаем русскую литературу и культуру, родится из совместных семинаров филологов и математиков. Одним из первых манифестов этого движения станет статья Юрия Лотмана 1967 года «Литературоведение должно быть наукой», что читалось как «Литературоведение и другие гуманитарные дисциплины должны перестать зависеть от идеологии». Но не дожидаясь обновления гуманитарных наук, научно-техническая интеллигенция сама создавала свою культуру, которая довольно быстро стала новым мейнстримом. Одной из первых деклараций этой новой культуры стала теперь почти забытая, а когда-то очень шумная дискуссия о физиках и лириках. Споры о том, что нужнее человечеству, культура чувств или научный прогресс, в сущности маскировали совсем другую коллизию, а именно разочарование оттепельной интеллигенции в возможностях искусства и литературы, насквозь пропитанных соцреалистической ложью. Впрочем, не стоит забывать, что дело было еще до публикации «Одного дня» Ивана Денисовича, а «Доктор Живаго», сочинения Абрама Терца и Николая Аржака и другой самиздат оставались неизвестны широкой публике, да и не подлежали обсуждению на страницах советской печати. Физики не только шутили, как в сверхпопулярной книге «Физики шутят», составленной физиком-теоретиком и будущим диссидентом Валентином Турчиным, но и писали стихи, как атомщик Герцен Копылов или нейробиолог Дмитрий Сахаров, публиковавшийся под псевдонимом Дмитрий Сухарев. Сочиняли прозу, как выпускник мехмата МГУ Владимир Маканин, прославившийся в 1965 году повестью «Прямая линия», или профессор математики Елена Венцель, ставшая известной в 1962 как писатель И. Грекова от Y. Но главное состояло не в том, какое образование было у тех или иных творцов культуры 60-х-70-х. Ведь культурные ценности, оформившиеся в научно-технической среде, распространялись не только и даже не столько ИТРами. Социальная фантастика братьев Аркадия и Бориса Стругацких, соответственно, астрономы и переводчика, «Иду на грозу» и «Эта странная жизнь» Даниила Гранина, выпускника Ленинградского политеха, «Братская ГЭС» Евтушенко и «Оза» Вознесенского, архитектора по диплому, «Вертикаль» Станислава Говорухина, геологический факультет, затем в ГИК, «Коллеги» и «Золотая наша железка» Василия Аксенова, врача по образованию. Вот лишь немногие, но весьма приметные культурные феномены, в которых научно-техническая интеллигенция оттачивала свою риторику и свои представления об обществе. В статье «Человек ниоткуда» 1967 года известный в диссидентской среде философ Григорий Померанц писал: «Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то ренессанс наизнанку. Тогда художники, оставаясь художниками, становились математиками. Сейчас математики, оставаясь математиками, становятся художниками и поэтами». Очень показательно, между прочим, что Шурик из кинотрилогии «Гайдая» и по своим культурным приоритетам образцовый ИТР плавает между ролями технаря и гуманитария. В операции «И» 1965 год он сдает экзамены в техническом вузе. В «Кавказской пленнице» 1966 он внезапно оказывается филологом-фольклористом, собирающим кавказские тосты. А в «Иване Васильевиче» 1973 год, снова предстает технарем, который изобрел машину времени и поэтому вынужден общаться с Иваном Грозным, что также предполагает известную гуманитарную компетенцию. В первую очередь научно-техническая интеллигенция 60-х возрождает пафос просвещения, основанный на вере в то, что разум, научные методы, неотделим от личной свободы, диссидентское движение. Как и просветители 18-19 веков, ЭТР свято убеждены в том, что только рациональность в сочетании со свободой личности способна привести к подлинному прогрессу. Поскольку марксизм и весь советский проект были производными от просвещения, постольку и оттепельные попытки отделить сталинизм от ленинизма, которым были посвящены самые яростные споры 60-х, спасали авторитет просвещения с его ценностями, и они, надо сказать, удались. Недаром, как замечают язвительные Вайль и Геннис, советские физики не испытывали нравственных мучений Хиросимы. Нет их и в самом знаменитом, сейчас бы сказали культовом, фильме о советских ученых-ядерщиках «Девяти днях одного года» Михаила Рома с блистательными героями, созданными такими любимцами публики, как Алексей Баталов и Иннокентий Смоктуновский. Однако в этой культурной и политической идеологии вскоре обнаружились скрытые и трудноразрешимые проблемы. Главное, советский интеллигент 60-х-70-х, вобрав в себя просветительский пафос научно-технической интеллигенции, оказывался в позиции двойного противостояния. С одной стороны, его вера в свободу, разум и прогресс сопротивлялась абсурду советской государственной системы, а с другой – идиотизму темной массы. С этой точки зрения понятно, почему в культуре научно-технической интеллигенции сохраняются такие советские понятия, как «мещанство» и «обывательщина». Они нужны для описания отношений с народом. Если советский дискурс превратил мещанство из сословного обозначения в политический ярлык, служивший возбуждению ненависти к бытовому комфорту, то для интеллигента 60-х мещанин и обыватель предстают как антиподы свободной личности, а вернее, как эвфемизм, замещающий сакральную в советском контексте категорию народа. Эта коллизия может быть наиболее отчетливо разыграна Стругацкими, изобретшими категорию прогрессора как просветителя, помещенного в чужую, буквально инопланетную среду. Особенно показателен в этом отношении их лучший роман «Улитка на склоне» 1966 год. В этом романе развиваются два параллельных, но не пересекающихся сюжета. В одном из них филолог Перец сражается с управлением по делам леса на далекой планете Пандора. С другой, упавший в этот самый лес пилот-кандид ищет путь из леса к белым скалам, где и располагается управление. Кафкианский мир управления живо напоминает советскую партийно-бюрократическую систему. Лес с его обитателями, живущими растительной жизнью, читается как аллегория народа. Ни там, ни тут интеллигент не становится своим. Ни там, ни тут не может выбраться из чуждой ему среды. Эта двойная негативность, в свою очередь, закрепляет за героями-интеллигентами позицию исключительности. Не зря они не только сравниваются с волшебниками, как в повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», но и окружаются ореолом героического самопожертвования, как в «Девяти днях одного года» Михаила Рома или «Иду на грозу» Гранина. Когда это самоощущение переносится на диссидентское движение, к исключительности добавляется сознание глубокого трагического одиночества. Именно из этой двойной коллизии и проистекал специфический ИТР-овский либерализм, который был одновременно антитоталитарным и антидемократичным. Такие противоречивые характеристики научно-технической культуры, как идеализм и прагматизм, тотальная ирония и иерархичность сознания, отталкивание от марксизма и бессознательное воспроизведение его постулатов, массовость и своеобразное сектантство, КСП, КВН, туристические клубы – все они вытекают из двойной негативности интеллигента-прогрессора. Несмотря на потенциальный трагизм, самым ярким выражением этого отчуждения в культуре научно-технической интеллигенции становится ирония. Именно ироничное остроумие шестидесятников лучше всего воплощает их свободу. Ирония позволяет дистанцироваться от власти и идеологии. Ирония становится орудием все более масштабного скепсиса, ведущего, в свою очередь, к тотальному разочарованию в коммунизме, но не в просветительских убеждениях. Правда, наука, прогресс, свобода личности, как правило, не подвергаются иронии. Отсюда частая сюжетная коллизия шестидесятнической литературы и кино. Иронист, который, кажется, ничто ни в грош не ставит, героически приносит себя в жертву, как правило, науке. Надо, кстати, заметить, что иронический герой ИТР-культуры – это всегда или почти всегда мужчина. В массовых формах культуры научно-техническая интеллигенция, таких как КСП, туристическая или альпинистская субкультура, возникает культ образованного мачо, настоящего мужчины, оттесняющего женщину на второстепенную роль послушной любовницы или боевой подруги. В этом смысле 9 дней одного года Ромма мало чем отличаются от вертикали Говорухина, а либералы 60-х от своих оппонентов, националистов 70-х. И у тех, и у других мужские и женские черты рисуются как вечные и незыблемые и не подвергаются внутренней критике, несмотря на тотальный иронизм. Интеллигенты 60-х-70-х искали разные пути преодоления двойного отчуждения. Сильно огрубляя, можно сказать, что одно направление поисков вело к миру, к глобальной культуре, другое – к корням, то есть национальным константам. С этой точки зрения очень показательно расхождение между Сахаровым и Солженицыным, оформившее два вектора диссидентского движения – либеральный и националистический. Как и Сахаров, Солженицын также проходит выучку в научно-технической среде. Он учился на физико-математическом факультете Ростовского университета, а уже в ГУЛАГе попал на Марфинскую шарашку, впоследствии описанную в «Круге первом». Сахаров помещает в центр своих рассуждений категорию глобального прогресса, связывая с ним конвергенцию социализма и капитализма. Солженицын – категорию нации, настаивая, что нации, а вернее этносы, подобны людям и, соответственно, могут быть правы и виноваты. Но оба понимают эти категории как объективные и незыблемые, подобные естественно-научным константам. Именно представление об объективном и незыблемом характере интеллектуальных и культурных категорий, также называемое эссенциализмом, вытекает из научно-технического, а вернее просветительского сознания их авторов. Отсюда такая важная черта культуры научно-технической интеллигенции, как тенденция к упрощению и сопротивлению сложности и неоднозначности. Эссенциализм формирует специфические, весьма консервативные представления ИТРов о культуре. Она понимается ими не как динамичный и противоречивый процесс, а как набор вечных ценностей, от которых ожидается подтверждение готовых идей. Они ждут от искусства ясности и гармонии, а не продуктивного дискомфорта, как правило, вызываемых авангардным и модернистским искусством XX века. Им ближе охрана существующих культурных иерархий, а не их подрыв. Именно по этой причине Бродский, близкий к классической культуре, был освоен советским и постсоветским средним классом. А культура андеграунда, отклоняющаяся от классических образцов, от Саши Соколова до Дмитрия Пригова, по большей части осталась невостребованной ИТРами. Но ведь и культура гайдаевских шуриков, запойных читателей Хемингуэя, Стругацких и Аксенова, фанатов Евтушенко и Вознесенского, любителей бардовских песен и КВНов вызывала отторжение у представителей сложной культуры андеграунда. Достаточно вспомнить анекдоты Довлатова о Битове, который не может не ударить при встрече Вознесенского. Или о Бродском, готовом защищать колхозы, если против них выступает Евтушенко. Иначе говоря, просветительский пафос научно-технической интеллигенции породил культурный раскол между культурой образованных масс среднего класса ЭТРов и андеграундных гуманитариев. Раскол, непреодоленный и поныне. Однако ИТРам 60-х-70-х годов все же удалось невероятное – запустить заново просветительский идеализм, лишив его государственного пафоса, но зарядив личной энергией и вписав при этом в теплый контекст повседневности. Перед этим успехом меркнут многие слабости и противоречия их культурного воображения.
В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о периоде застоя и диссидентах.